Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Европейский суд отклонил иск телеканала RT France к Совету ЕС о запрете вещания из-за позиции канала об операции России на Украине. Есть ли шанс оспорить это решение? Как оно сочетается с свободой слова? И в целом, как российские СМИ сегодня работают за пределами страны? Все это мы будем обсуждать с секретарем Союза журналистов России Романом Серебряным. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну тут вот довольно такой расширенный комментарий есть по поводу RT France. Ну, суд, вот этот европейский общий юрисдикции, указывает, что носит временный характер этот запрет. Он обратимый характер носит, а, соответственно, никакой диспропорции, никакой дискриминации нет. И, в общем, утверждение, как отмечают в этом суде, что произошло нарушение свободы слова истца, в общем, отсутствует. Да, потому что ЕС вправе запрещать какие-то меры, которые нарушают его законы. Вот с юридической, с моральной, с профессиональной точки зрения, как вы оцениваете это решение? Действительно, можно ли еще куда-то подавать иски в какие-то суды более высокой инстанции?
Ну, вы знаете, во-первых, на протяжении последних лет идет постоянная блокировка и всех возможных российских СМИ, альтернативной точки зрения. Мы видели это в Германии, вот во Франции. Просто у европейской стороны такая позиция интересная. Они, с одной стороны, нарушают свои же собственные правила и просто не дают своей аудитории получить альтернативную точку зрения, ссылаясь, якобы это не имеет отношения к свободе слова, хотя это впрямую политические решения имеют к этому отношение. А с другой стороны, они оставляют такую лазейку, что это все не окончательно, мы, если что, отступим. Ну, вот такая вот позиция у Европы сейчас по многим вопросам. Я думаю, что обращаться надо дальше, но действовать надо максимально жестко. Здесь, к сожалению, это только приведет к тому, что будут блокировки европейских СМИ на территории России. Другого варианта они нам просто не оставляют. Ну и надеюсь, что все-таки специалисты Спутник и RT найдут возможность доносить альтернативную точку зрения до аудитории, которая в этом нуждается.
Ну, вы знаете, просто мне кажется, есть некий диссонанс между тем, что вроде бы декларируют свободу слова с одной стороны, в той же самой Европе, с другой стороны, есть масса причин для того, чтобы ее ограничить, да, и это связано, это можно облечь в некие юридические параметры, да, в юридическую такую одежку. Вот это, собственно, устои европейские, вот эта двойственность, да, дуализм такой, вот эти устои европейские не подрывают, на ваш взгляд? То же самое с частной собственностью. Да, ведь идут разговоры, что когда замораживаются активы, это вот противоречит принципу священности частной собственности.
Ну, смотрите, вот и получается, что транслируется одно, а потом оказывается, что находится куча лазеек для того, чтобы якобы существующие европейские ценности, потому что сейчас мы можем просто не просто в этом усомниться, а понять, что этого не существует. Что есть просто правила для одних и для других, и они придумывают им и меняют эти правила на ходу. И подкладывают какие-то подпорки в виде там законов, отсылок к чему-то. Потому что на самом деле, ну, если называть вещи своими именами, то это прямое наступление на свободу слова. Плюс оно происходит не только в отношении наших каналов, но даже когда европейские журналисты пытаются сказать альтернативную точку зрения про то, что происходит на Украине, это тоже блокируется. Как еще это можно назвать, как нарушением принципов свободы слова? Там просто ее нету.
Дмитрий Песков заявил о том, что будет Россия предпринимать ответные меры. Мягкой позиции не будет, это я цитирую Пескова. Вот ответные меры, они заключаются в том, чтобы дальше продолжать блокировать какие-то западные СМИ. Вот я просто напомню, да, что еще в начале марта Роскомнадзор заблокировал «Голос Америки», там BBC, Deutsche Welle и некоторые другие иностранные ресурсы, «Медузы» в том числе. Вот какой инструментарий сейчас будет использоваться?
Ну, здесь можно только предполагать, и, к сожалению, в любом случае мы будем видеть, я думаю, продолжение блокировок. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что вот та позиция, та игра, которая по-другому, это, конечно, навязана европейской страной, отсутствовать, блокировать. Вот она сейчас перешла в острую форму. Потому что, если мы посмотрим немножко назад, то они всегда вели себя так, они блокировали, запрещали. Это было и в отношении RT, спутника, и на YouTube-каналах, это было везде. Мы же, да, мы вводили маркировки, мы называли вещи с точки зрения закона, да, обозначали как-то их, но мы не блокировали. Они вынуждают просто нас действовать решительно и блокировать действительно СМИ. То есть, как представитель Союза журналистов, я могу сказать, что любая блокировка на любой территории средств массовой информации, это всегда нехорошо. Но, к сожалению, это навязанная нам игра, потому что они ведут себя так, и мы, ну, вынуждены отвечать симметрично.
Российские журналисты, которые работают на упомянутых вами российских ресурсах за границей, вот в случае запрета на осуществление своей профессиональной деятельности, что должны делать? То есть они могут каким-то образом свое мнение высказывать, которое там не совпадает, может быть, с общей позицией ЕС, если мы говорим про Европу, или чем заниматься, да? Потому что ведь, по большому счету, есть что сказать.
Ну, видите, как блокируются счета. Вот российские сотрудники, которые работали в RT France, ведь в марте заблокировали счета. Тоже была основа, что это якобы не политическое решение. Вот так у них вышло. Поэтому, да, надо, безусловно, искать альтернативные каналы доставки информации. И нашим журналистам есть что сказать. Просто боюсь, к сожалению, это будет приводить к тому, что от перехода к блокировке СМИ будет переход к блокировке просто частных мнений и позиций. Мы видели, как просто компании вроде Мета, да, запрещенные сейчас в России, встали на сторону, да, другой стороны, и все. И те позиции, которые транслировали с нашей стороны, они просто всячески не продвигались или блокировались под видом якобы правил компании. Я думаю, что, безусловно, транслировать, продолжать нашу позицию через разные каналы нужно, как частное мнение, так и позицию средств массовой информации, которые там, ну, будут возможны. Но какие дальше будут последствия этого, какие еще Европа придумает ходы для того, чтобы обозвать это не относящимся к нарушению свободы слова действием, но при этом заблокировать, ну, мы можем только гадать. Я думаю, они, конечно, выскажут в своих папках.
Вы знаете, я просто вспоминаю, как бывает, когда высылают дипломатов из той или иной страны, ну, объявляют их персонами нон-грата, и, в общем, следует распоряжение покинуть, ну, например, да, территорию какой-то страны в течение 48 часов. Вот такая практика не может на журналистов перейти? Ну, например, заблокировали какое-то российское СМИ в той или иной стране, я, так сказать, в данном случае неважно в какой, и сотрудники этого агентства или канала должны покинуть территорию там за 48 или 72 часа. Вот не ожидаете чего-то такого?
Хотелось бы, чтобы такого не было, потому что журналисты, деятели культуры, спортсмены, они вне политики. Они занимаются другим. Журналисты стремятся к объективности, транслируют позицию определенную. Спортсмены занимаются спортом. Но мы видим, что все вдруг поменялось, и те самые вот европейские ценности, которые, о которых мы подразумеваем, о которых мы говорим, они совершенно оказались иными. А в любом случае, вот говорящая страна, мне кажется, крашена. Если ей, она просто подведет черту под всем, что сейчас происходит, и вынудит, конечно, к более каким-то серьезным мерам и с нашей стороны. Но не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Все-таки я думаю, что журналисты должны иметь возможность работать и транслировать свою точку зрения и свою позицию, и стремиться к объективности на любой территории. И хотя бы в этом надо сохранить какой-то все-таки баланс. И вот Союз журналистов не раз призывал и обращался к странам, которые так поступают, блокируют нас все-таки, что называется, поступить по закону и по правилам, но пока мы видим, что так не происходит.
Роман Александрович, ну раз уж мы все-таки начали наш разговор с RT France, ну, говорим о Европе более широко, вот хотелось бы вас спросить, а насколько, и вы упоминали про необходимость альтернативных источников информации, да, чтобы те же самые европейские читатели, слушатели, зрители получали какую-то информацию, а не только официальную, которая соответствует позиции правительств их стран, но и какую-то другую. Так вот, альтернативные источники информации, они распространены сейчас в Европе? Например, телеграм-каналы, да, на каких-то европейских языках ведут какие-то российские СМИ? И вообще вот с телеграм как в Европе дело обстоит? Может быть, знаете?
Ну, знаете, если взять, допустим, Германию, у них там вообще с интернетом не очень хорошо. Телеграм, в России емкость его больше 30% населения, и, в общем-то, он достаточно широко распространен по миру. Поэтому, безусловно, каналы есть. Другое дело, что одним телеграмом нельзя, конечно, тут ограничиваться. И я знаю, что многие коллеги стали после блокировки Меты у нас, понимая, что наши каналы могут быть теперь только в ВК, то идет расширение ВК, например. Поэтому на самом деле надо использовать все возможности. Плюс, если мы говорим про фактовые платформы, то тоже достаточно серьезная сейчас история, при том, что все нелинейно смотрят, слушают. Поэтому всегда нужно искать любые вообще возможные варианты донесения информации, потому что люди уже сами там, ну, найдут, где ее получать. Было бы желание.
А вот это проживание. Вот самый главный вопрос проживания. Я сейчас не буду, опять же, какие-то имена собственные называть, там, страны, народы. Это не столь важно. Но ведь многие люди просто не хотят никакой альтернативной информации получать. Они читают или смотрят что-то одно, считают, что вот там-то и есть правда, а все остальное это фейки, это вранье. И в силу этого просто не имеют всей полноты картины. Ну, мягко говоря. А иногда эта картина очень искаженная. Вот люди-то хотят полноты картины, альтернативные источники информации, или их устраивает то, что есть, то, что дают.
Ну, вы знаете, вот если исходить из исследований, то эта ситуация, она появилась не сегодня и не вчера. Это достаточно давно происходит. Люди, вот они выбрали определенные каналы и вот верят в эту точку зрения. Пандемия, которая спутала, и какие-то вообще глобальные такие ситуации, потрясения, они приводят к тому, что люди понимают, что те каналы, которые они выбрали, не всегда достоверны, что через них могут идти фейки, что они дают однобокой информации. И вот как бы ситуация, опять же, с пандемией вируса показала, что люди все-таки хотят получать альтернативную информацию, иметь альтернативную точку зрения на данную ситуацию. Поэтому уж такая востребованность есть. Но те, кто привыкли, конечно, там вот закостенело читать там одну и ту же газету по утрам, ну, что с ними сделаешь? Но у них, у таких людей, как правило, они возрастные, есть внуки. Поэтому я думаю, что здесь нужно все равно не останавливаться и высказывать свою позицию, транслировать ее, искать каналы распространения, каналы доставки, и это обязательно будет востребовано.
А нужны ли какие-то, может быть, общенациональные, опять я без указания на какие-либо страны говорю, ну, что ли, уроки информационной грамотности, да, ну, просто для того, чтобы люди умели разбираться в этом потоке информации бесконечном и действительно как-то смотреть более или менее адекватно и реалистично на окружающий мир и события в нем.
Ну, смотрите, в России сейчас уже на протяжении нескольких лет развивается подход, да, связанный с медиаграмотностью. И в первую очередь касается молодежи, чтобы они внимательно и понимали, какие источники у них попадаются, можно ли это репостить, лайкать. То есть, есть ли такое в Европе? Ну, здесь я не берусь судить, я вспоминаю, когда я последний раз был в Европе, до пандемии, наверное. И считают ли они, что это необходимо? Сомневаюсь, что они считают, что это необходимо. Я думаю, что сейчас европейские страны устраивают то, что вот есть линия, да, по которой они идут. И все, опять же, я повторюсь, альтернативные точки зрения, даже высказанные их же собственными журналистами, пресекаются. Вот у нас несколько было пресс-туров на Украину, организованные российской стороной, иностранные корреспонденты, и не давали транслировать то, что они там увидели. Это все блокировалось.
Ну что ж, благодарю вас за ваш комментарий. В эфире «Радио Спутник» был секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.